цвет нации сейчас в тюрьмах. Так же, как это было в 1937 году. Почти весь клан Олега Табакова яростно и самоотверженно поддерживает Путина, а в его лице войну. Мы все должны уже думать о том, какими мы придем к концу войны. Сохраним ли мы в себе людей или мы погрязнем в ненависти. Я очень счастлива, что не поработала с Богомоловым, хотя его спектакли мне очень нравились. Ханжество, ложь, насилие – все это черты этого режима. Путину скоро конец. И то, что мы видим, это, конечно, агония войны.
Это «Вдох-выдох». Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Рад приветствовать всех зрителей канала «Ходорковский лайф». Спасибо, что с нами. Более 2,5 миллионов человек. Вот такая уже наша команда. Ну, именно команда, считаю я, и нас, и вас, наших зрителей. Не уставайте лайкать наши трансляции и программы. И обязательно комментируйте. Чем больше комментариев, тем больше людей узнают про то, что мы работаем. Прямо сейчас переносимся к разговору с любопытнейшим гостем сегодняшнего эфира. Я очень рад приветствовать уже не впервые в эфире программы «Вдох-выдох» режиссера, актрису Оксану Мысину. Привет.
Привет, дорогой Ренат. Салют. Очень рада.
Я тоже очень рад. И сразу зрителям скажу, что внутри передачи у нас появится не только Оксана, но и еще любопытный сюрприз. Мы об этом еще отдельно поговорим. Так что просто я сначала сказал, что у нас сегодня одна гостья, а гостей у нас сегодня аж три. Но мы пока подвесим эту интригу, и зрители буквально через несколько минут узнают детали, собственно, нашей сегодняшней задумки. О многом хочу поговорить, но начнем с таких более общих, наверное, тем, потом к более частным, и к твоей работе тоже перейдем. Просто дело в том, что вот начинается сентябрь у нас на дворе, начинается театральный и киносезон в России, вот-вот, значит, откроются театры, пойдут премьеры, красные ковровые дорожки, вечеринки, значит, светские хроники в сомнительных журналах, типа детище Кристины Потупчик под названием «Москвичка», ну, других у нас, да, в современной российской реальности не существует. Вот актеры, актрисы будут, значит, гордо фотографироваться, улыбаться. Мне до сих пор по старой памяти приходят пресс-релизы, мне сообщают, вот театр Вахтангова готовит такую-то премьеру, посвященную, значит, российским солдатам, которые воюют в Украине, убивают людей, там, Богомолов Константин, который сейчас возглавляет, кажется, все возможные театры России, готовит такие-то премьеры. И вообще такое ощущение, что Богомолов забрал себе всю театральную культуру. И я вот читаю эти пресс-релизы, смотрю на этих людей и не знаю, что думать. А вот что ты думаешь, когда видишь это все?
Ну, я думаю, наверное, еще о том, что Михалков, так же, как и Богомолов, тоже относится к кинематографии как к своей вотчине. И это уже не первый год и не первое десятилетие. Об этом я тоже думаю, потому что времена пока не изменились, времена все ухудшаются, в том смысле, что пока идет война, то, наверное, музы не молчат в России. Будем надеяться, что некоторые люди осмелятся на какие-то высказывания. Все-таки мы видим, что Женя Беркович могла себе позволить такую роскошь. Быть свободной в этом несвободном пространстве. И, конечно, я думаю о ней, я думаю о Светлане Петричук, я думаю о Юрии Дмитриеве и о многих-многих политических политзаключенных, которые до сих пор находятся в тюрьмах в России, и до сих пор идет война. Вот об этом во всем я думаю.
Ты затронула тему Жени Берковича и Светы Петричук. Я вспомнил пост, который написал, я думаю, знакомый тебе Роман Должанский, многолетний театральный критик газеты «Коммерсант». Затем он до войны был фактически, ну, по сути, репертуарным руководителем Театра нации, того самого театра, который возглавляет Евгений Миронов, активно поддерживающий Путина, поддерживающий войну. Ну вот Рома Должанский ушел из Театра нации, уехал из страны. И вот когда прозвучал приговор Жени Беркович и Свете Петричук, он написал очень пронзительный текст, очень короткий. И он написал, что с этого момента все фестивали театральные, все театральные премьеры, все театральные вечеринки, которые происходят в России, для меня равны нулю, потому что люди, которые что-то делают в российском театре, после приговора Жени Берковича и Свети Петричук, являются предателями театра. Согласна ли ты с такой постановкой вопроса?
Вообще, меня, честно говоря, я иногда думаю, как забавно, в кавычках, что почти весь клан Олега Табакова яростно и самоотверженно поддерживает Путина, а в его лице войну нынешнюю. И это, конечно, очень грустно и очень страшно. Что касается отношения ко всем оставшимся как к предателям, здесь я считаю, что все-таки обобщать нельзя. В Москве до сих пор остался Лев Додин. В Москве продолжают жить, слава богу, и работать Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Мои режиссеры, мои любимые люди, их ученики. Я знаю их позицию. Вообще, честно говоря, из моих друзей у меня нет ни одного, который поддерживал бы войну. И я очень счастлива, что не поработала с Богомоловым, хотя его спектакли мне очень нравились в свое время. Он талантливый человек. Но я помню также, как он... мы живем в такое триггерное время, когда, понимаете, одно такое слово, запущенное в воздух, люди сейчас не способны разбираться в каких-то тонкостях, в нюансах, пока идет война. И именно Константину Богомолову в свое время, именно им была сказана фраза, что либералы... это позор или что-то в этом роде российского театра, российской интеллигенции. Во всяком случае, это было все очень сказано высокомерно, примерно так, как Ленин в свое время сказал, знаете, что это на букву «Г». Интеллигенция – это «Г» нации. Когда мы видим, что идет война, и фактически Россия до сих пор ведет фашистский режим, абсолютно ненавидящий все чужое, ненавидящий европейскую культуру. Откуда это все? Как это все получилось? Как до этого дошла Россия? Где же ее культура пресловутая, если она готова так легко сбрасывать со счетов все предыдущие достояния цивилизации. Поэтому вот так я бы сказала.
А ведь это действительно главный вопрос, который мы все и себе, и друг другу задаем, в какой момент что-то сломалось. Да? То есть в какой момент наши товарищи, люди, с которыми мы работали, для которых мы работали, которые приходили в залы театров, на сцене которых играла Оксана Мысина, которые включали телевизор и смотрели телеканал «Дождь», например, да, новости, на котором вел Ренат Давлетгильдеев. В какой момент в их сознании что-то сломалось, и они принципиально отказались от идей добра, свободы и превратились вот в эту массу кивающих людей, которые поддерживают отказ от от всех достижений цивилизации. А у тебя есть ответ на этот вопрос? Это случилось в 22-м году, это случилось в 2014 году, это случилось, не знаю, в 2004 году, когда был захват заложников в Беслане, и сейчас будет 20-я годовщина захвата заложников в Беслане, и как будто бы забыто преступление тех людей, которые виноваты на самом деле за гибель детей. Да, то есть опять мы говорим... Ужасно. Я вот просто сегодня до разговора с тобой разговаривал с мамой Беслана, и она мне говорит, что вместо музея памяти школьников открывается музей погибших спецназовцев. И люди на это смотрят, и как будто бы им окей. Вот тогда, в 2004 году что-то сломалось. У тебя есть понимание? В 2000-м, когда Путин пришел. Где точка отчета?
Ты правильно сказал. В 2000-м, когда Путин пришел. Для меня это тогда было очевидно. И, естественно, я никогда за него не голосовала. И возврат, и желание сейчас возвращаться семимильными шагами назад, назад, назад. Сначала в 37-й, потом в Средневековье, потом в Каменный век. Это желание продолжается в обществе, и оно подогревается такими людьми, которых мы раньше любили, уважали, в том числе художниками. И это очень горько, это очень печально, потому что, казалось бы, здравый смысл должен нам сказать, что именно художник, чувствующий боль другого человека, не может пройти мимо после когда пройдены все красные линии. Понимаете, уже они пройдены. И переступать, и переступать, и переступать, и продолжать радоваться жизни, как ты говоришь, и постить свои замечательные улыбочки на открытиях сезона. Сейчас это для меня, лично для меня, я не обобщаю, для меня это звучит болезненно. Мне больно на это смотреть, потому что рядом с этим я вижу наших коллег, моих друзей в Украине, Максима Курочкина, который пошел в тероборону, людей, которые вынуждены были бросить свои дома. Моя семья из Украины приехали сюда и каждый день плачут по родине и хотят вернуться, а бомбежки продолжаются, а слезы продолжаются, и, к сожалению, гибнут люди каждый день. Поэтому радоваться на премьерах успехам художников, когда они даже не способны, наверное, увидеть, что творит российская армия, и вообще армия ли это, или это какой-то сброд преступников, которые стреляют в спину своим же, которые ничем абсолютно не готовы пожертвовать ради того, чтобы остановить безумие.
Я прочитал недавно новость, по-моему, это было расследование «Медузы», о том, что сейчас все съемочные процессы, все фильмы, в которых, например, задействованы актеры, все сериалы, в которых снимаются наши знакомые, перед тем, как запускается съемочный процесс, каждому участнику, собственно, съемок, каждому участнику съемочной группы выдается специальный документ, который запрещает на протяжении всего производственного цикла вплоть до окончания проката, что бы то ни было политическое писать в социальных сетях и даже просто обсуждать публично. То есть получается вот на весь этот период, там, начало репетиции, потом, собственно, там, съемочный период, например, да, потом премьеры, потом прокат, и так, вот на весь этот период, а мы понимаем, да, что это ну, довольно там, долгий процесс, соответственно, это, ну, на несколько лет людей фактически ограждают от права на любую публичную позицию. И, по сути, многие наши, получается, даже товарищи, которые, может быть, и хотели бы высказаться, но понимают, что они также хотят сниматься, они также хотят зарабатывать деньги, они фактически затыкают рты и делают их аполитичными. И это же тоже чудовищно. То есть я понимаю, что это вот так вот в индустрии придумали новую схему, как всем людям радостно закрыть рты, даже тем, кто еще находил в себе силы в феврале 22 года хотя бы поставить черный квадратик вместо аватарки, и уже это считалось заявлением, и уже это для многих из них поставило крест на карьере. И вот когда я вот об этом задумываюсь, тоже понимаю, что это тоже чудовищное преступление, по сути, системы, которая затыкает человеку рот, даже если он пытался возвышать свой голос.
Абсолютно. Абсолютно. Это чудовищное агрессивное ханжество, ложь, насилие, все это черты этого режима, все это лицо этого режима. И человек, который сейчас готов думать о деньгах, о карьере, вообще эти слова звучат так, сейчас вообще все слова дискредитированы. Даже слово «хороший» и то дискредитировано, уж не говоря о слове «пальто». А здесь люди дискредитируют свое прошлое, свой талант, который им дан, потому что абстрагироваться от войны, мне кажется, позорно.
Мы назвали именно тех людей, которыми можно гордиться. Вот Кама Гинкас, величайший режиссер, я помню, и в том числе брал у него интервью еще в эпоху работы на телеканале «Дождь». Я обожал его спектакль, ходил в театр, да, которым он руководил. Я считаю, что ну, как бы это огромная театральная величина. Я хочу, чтобы еще прозвучала фамилия Смехов, да, и имя Вениамин, потому что мне кажется, что вот тоже человек живет в России и не боится приходить на суды, не боится давать показания в защиту Жени Беркович. Что ты думаешь вот о Вениамине Смехове? Что ты можешь о нем рассказать нам?
Я в восторге. Он потрясающий актер, тонкий, настоящий человек, гражданин, настоящий патриот России, настоящей России, которой можно гордиться, несмотря ни на что. Он пример для подражания, для тех, которые предпочитают сидеть с заклеенными ртами, причем добровольно.
Я знаю, что после прошлого нашего с тобой разговора пропаганда, пропагандисты всячески тоже пытались что-то выдергивать из нашего, из нашей беседы, и всячески там проходились по мне, по тебе, будут обязательно это делать и после этой беседы, но ничего страшного, пусть они это делают, если обращают внимание, значит, мы чего-то стоим. Скажи, пожалуйста, вот их нарратив, их классическая такая поговорка заключается в следующем, что вот они уехали в разное время, ты сильно до войны уехал, я вот уехал сразу после начала войны, и вот они все бесконечно говорят, толдычат одно и то же, вот у вас ничего не получается, вы ничего не можете, значит, никому вы не нужны. Но я-то считаю совершенно наоборот, я считаю, что мы нужны, что у нас получается, и каждый из нас делает какое-то важное дело. И вот я хочу, чтобы ты рассказал о том деле, которым ты занята сейчас, о тех проектах, которые у тебя получается делать. Я понимаю, что несмотря на то, что тяжело, несмотря на то, что все мы глубочайше, скорее всего, депрессии, все мы сидим на антидепрессантах, все иногда просто хотим просто опустить руки и ничего не делать, забыться, там, спрятаться в угол. Но все равно что-то делаем. Вот расскажи про свой проект «Вишневый сад».
Да. Ну, что тебе сказать? «Вишневый сад». «Вишневый сад», ну, это вообще моя лебединая песня, неспетая, потому что я, собственно, пришла в эту профессию, чтобы сыграть Раневскую, так мне всегда казалось. Так я заявляла в Щепкинском училище, когда пришла туда поступать, после Гнесинского училища, играя профессионально на инструменте, который называется альт и скрипка. После этих всех заявлений шла жизнь, были разные ситуации в моей жизни, когда я в Амхате должна была играть «Вишневый сад» у Олега Ефремова, и перед самой первой репетицией нашей он упал, сломал себе ключицу, и через месяц его не стало, а роль у меня живет и продолжает жить во мне. Вот. И за какое-то короткое время до войны я задумала фильм «Вишневый сад», «Этюды», но потом я была выбита абсолютно трагедией, которая произошла с нашими двумя народами. И ведь я наполовину, на четверть украинка и на две трети, то есть на две трети украинка и, нет, наоборот, две трети, ну, неважно, сколько там трети. Короче говоря, мой папа русский, а мама была украинкой, и родилась я в Донбассе. Поэтому, да, мне это пережить было очень тяжело, я это до сих пор не пережила. Наверное, это с нами останется на всю жизнь. Но я решила... Вот смотрите, с чего началось. Ренат, мне позвонила моя подруга Елена Санина, которая сейчас живет в Бургасе, и сказала: «Оксана, скажи мне, что для тебя родина? Вот что для тебя родина? Меня это так все мучает, я не могу понять, это ли место, где, которое я оставила, Москва, Россия, или это где-то еще, или это где-то во мне, или это моя любовь, или это моя... страсть к театру, или где родина». Мы стали работать, и пять героев этого короткометражного документально-игрового фильма «На стыке жанров» мы стали исследовать эту тему. «Вишневый сад», ну, это потеря корней, это, вернее, это поиск того, что нельзя потрогать руками, да, это что-то невыразимое, это что-то не имеющее отношения вот к реальности, это что-то большее, это что-то, что вне нас, и что нас держит на плаву, людей, да, с нашей душой, с нашим сердцем, с нашими метаниями и всеми противоречиями. Так что мы сделали короткометражный фильм, он очень быстро нашел свою фестивальную жизнь, получил первое место в Нью-Йорке как лучший короткометражный фильм. И далее поплыл по разным фестивалям. В Барселоне мы получили первое место на кинофестивале. Вот. Очень, ну, по-моему, на сегодняшний день 12 больших фестивалей у нас. И везде мы на разных стадиях. Где-то мы полуфиналисты, где-то мы финалисты. И движение фильма продолжается. Его продолжают приглашать. И, в общем-то, это фильм об эмиграции сейчас, о тех людях, которые не могут жить так, как жили до того, до этой черты, когда наступило 22 февраля 22 года. Подожди, или 21 года. 21 года. 22
года.
Да.
Да, скажи, а есть какие-то отзывы от зрителей? Во-первых, кто эти зрители? И что, ну, подходят, очевидно, что-то говорят. Что они видят в этой работе? Да? Чем они делятся в ответ?
Ну, знаешь что? Этот фильм был и в Киеве на кинофестивале, чем я очень горжусь. Так же, как первый мой фильм про войну «Эвакуация» был на двух фестивалях в Киеве. Зрители плачут, зрители говорят, какая красота, какая искренность. Здесь в центре люди крупным планом, и они это те люди, которые вот готовы говорить жесткие вещи, как, например, великолепный совершенно режиссер из Минска, Володя Ушаков, он снялся в этом фильме. Он говорит о том, что российская культура дискредитировала себя. Он считает, что Россия, война дискредитировала российскую культуру. То есть все, что было создано великими людьми до этой войны, низвержено на сегодняшний день. Это очень жесткая позиция. И Володя сам потерял свой театр. Он сделал спектакль «Дракон» по Шварцу, и Лукашенко увидел в этом драконе себя. Володе грозила тюрьма, а он поехал в Украину, организовал там театр. Накануне его премьеры с украинскими актерами началась война. Володя вынужден был уехать. И сейчас в Финляндии работает, учит финский язык. И, возможно, мы будем делать с ним совместный проект в ближайшее время. Так что это такой разговор тонкий, лиричный, на очень большой сверхоткрытости. И в то же время это взгляд со стороны на ситуацию без всяких прикрас.
А как получилось вот сохранить эту интимность, учитывая, что все вы в разных точках? Да, ты в одном географическом пространстве, а актеры вообще тоже рассыпаны по всему миру. Как вы держали вот эту вот тонкую связь эмоциональную друг с другом, да, учитывая, что нет возможности друг друга потрогать, да, посмотреть глаза, да, в глаза только вот через этот экран?
Но одна из героинь, Даша Носик, великолепная актриса, она была в Вене, и мы ее снимали, мы были рядом, мы были с ней. Джон, мой муж, снимал Дашу на камеру, и она говорила о том, что переживает сейчас в связи с войной. Володя Ушаков тоже приезжал к нам на Крит, и мы работали с ним непосредственно. Что касается замечательных Елены Саниной и Оксаночки Глазуновой, то да, мы работали онлайн. При всем при том, что я давала им абсолютно полную свободу. Они самодостаточные художники, и у них есть свое видение. И я только успевала получать материал совершенно великолепный. Я думаю, что, может быть, в будущем даже я сделаю еще несколько серий. Они сами снимали себя на камеру. Естественно, мы какие-то темы с ними обсуждали, но в основном я просила еще крупнее, пожалуйста, еще крупнее, я хочу видеть глаза, я хочу видеть вот этот ракурс. пожалуйста, снимай себя, или пусть Оксана снимет тебя еще ближе. Еще ближе. Я хочу видеть твои глаза. И на экране, на большом экране, эти лица смотрятся просто... Это какие-то живые скульптуры. Это живопись.
И прямо сейчас туда-то мы и перенесемся с Оксаной Мысиной. Ненадолго прервем беседу. Оксана, вернусь к тебе еще. Просто сейчас с нами на связи как раз, собственно, Елена Санина, актриса, Оксана Глазунова, режиссер и тоже актриса из Болгарии, из города Бургас, о которых мы только что говорили. Обе девушки снялись в фильме «Вишневый сад. Война». Чрезвычайно рад приветствовать. Вижу, слышу, ура, привет.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Оксана Мысина только что сказала вот эту фразу важную, да, которая пронизывает саму ее работу. А где Родина? Для вас, где сегодня Родина? Этот вопрос я себе задаю каждый день примерно. Я в конце февраля 2022 года, как многие, покинул Россию по понятным причинам. И нет у меня до сих пор ответа на вопрос, а где же Родина? И что такое для меня Россия? Что для вас? Родина, Россия, дом?
Ты начни, ты очень долго об этом думала.
У меня с собой здесь есть фотографии, потому что мы уезжали... Мы брали минимум вещей, и я взяла какие-то фотографии минимальные. И у меня с собой фотография есть моего домика, где прошло мое детство, который уже давно не мой, он уже продан, но эта черно-белая фотография, она как бы со мной, этого дома. И вот, наверное, там, где-то там, во Владимирской области, в России осталась эта моя родина, как воспоминание о таком деревенском детстве. Вот. А так, я думаю, что... то место, где ты чувствуешь себя дома, там и есть твой дом. Это может оказаться в любой стране, и я здесь себя чувствую дома.
А получается, да, получается называть домом новый дом, да? И сколько времени прошло? Вот я просто себя тоже часто ловлю на этой мысли, когда вот я, например, куда-то еду по делам, по работе, какая-то командировка, например, и потом, ой, ну что, пора домой. И так себя ловлю на этой мысли, а домой, а куда домой-то? Но сейчас, наверное, 2,5 года прошло, и так или иначе, ну, где-то там вещи лежат, да, где-то уже какие-то новые друзья, где-то там любимые кафе, и это тоже дом. Получилось? И быстро ли вообще этот процесс? Сколько длился? Как угодно так отвечайте, как вам больше нравится. Я не люблю вот этот вот, знаете, по поднятой руке.
Я вообще такая, как улиточка, у меня все с собой. Во-первых... Понятие «родина» для меня, оно уже тоже... Но я не знаю, родина это или что, это воспоминания, это какие-то идеи, ценности мои, да, идеи, которые мне близки, и которые я несу с собой по жизни, которые я от кого-то получила и дальше понесла, и делюсь ими. Какие-то мои ценности, моя семья, вот, одна из кошечек наших тоже поприветствовала Рената и режиссера до начала нашей передачи. И это и есть мой дом, потому что на самом деле все, что я любила там, оно уже существует только в моей памяти. И многие люди уже ушли из этого мира, и многие места перестали существовать, поменяли свое назначение, да, так или иначе изменился пейзаж, очень много изменилось. Я однажды приехала к своей маме в очередной раз в дом, где я выросла, и пока я шла от метро до дома, я не узнавала того, что вокруг. То есть там был один магазин, стал какой-то банк или что-то другое, другие люди, другие краски, все другое. Я думаю, что родина, она и есть уже где-то в нашем воображении. Потом, знаете, такой сон у меня был однажды, у меня очень знаковые сны бывают, которые запоминаются. Я тогда не поняла, это было давно, я тогда не поняла, к чему мне это приснилось, что я приехала на свою старую дачу, на которой я выросла, и там все заброшенное, все разрушенное, там пусто, и какие-то там местные деревенские сумасшедшие, которые мне встретился, сказал, что все заброшено и разрушено, потому что в лесу живет какая-то машина, которая ест людей. И я пошла в лес, и я увидела ее, причем она их делала дважды или трижды, то есть она их раскатывала, просто, простите, вот в мясо, да, и пожирала, скажем так. Потом я поняла, к чему это приснилось. Это, наверное, было оно.
Мы с Оксаной сейчас говорили про ее работу «Вишневый сад. Война». Я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали, как вы приняли приглашение, как проходила работа над этим проектом.
Да как-то стихийно, да, да, все это произошло, потому что мы поддерживаем с ней связь. Меня с ней познакомила Лена, когда мы встретились, и с тех пор как-то мы уже стали все вместе периодически общаться. И такое вот... Оксана очень творческий человек, очень такой порывистый, и она может позвонить или написать что-то из серии. А давайте попробуем, вдруг из этого что-то получится. И мы начали пробовать, начали отсылать ей материалы, и так постепенно что-то получилось очень классное.
Я сидела очень долго с чайками, чтобы они ко мне попривыкли, чтобы потом снять там сцену с чайками. Вот, и у нас много чаек на море, и такие большие гларусы, которые на самом деле достаточно агрессивные, они летают и могут из рук у тебя вытащить булочку, если ты идешь и ешь булочку. Вот, и все здесь болгары об этом говорят, у меня уже два раза это было. А там такие молодые чайки, их детеныши, и, в общем, я к ним привыкала долго, ползала там с ними в песочке, чтобы потом вместе с ними там посидеть, побежать, чтобы были кадры. Вот. Но это было интересно, это было здорово и очень необычный опыт, потому что сначала я подумала, как мы это сделаем? Оксана в Греции, мы здесь, да, как это все будет? Вот, но как-то это получилось. Мне кажется, у нас получилось.
И с Оксаной, и с другими гостями этой программы, в том числе, которые ваши коллеги, недавно у меня был актер Семен Трескунов, которого вы, может быть, знаете. Но я стараюсь искать тех людей, которые готовы возвышать голос, людей, которые работали во благо российской культуры. Вот мы часто задаемся таким вопросом, а где сегодня эта российская культура находится? Что я имею в виду? Вот, у государственной пропаганды есть такой популярный нарратив, что типа у нас, у уехавших, ну, у меня, условно говоря, да, там, у той же Оксаны, ничего не получается, что мы, уехав, стали никому не нужны, и что мы как бы на обочине истории и культуры, и они постоянно вот как мантру читают это в своих эфирах у Соловьева и так далее, и так далее. А я-то считаю, что нет, я считаю, что как бы да, может быть, мы занимаемся проектами поменьше, но зато это честные проекты. Вам получилось сохранить вот это свое какое-то ощущение от себя, от своей нужности, уехав?
Безусловно, оно никуда не пропадает. Потому что наша профессия, она всегда с нами, потому что это даже не профессия, это взгляд на жизнь, да, это уже некая философия, и ты все рассматриваешь через такую призму театра, да, призму искусства. Поэтому даже когда мы, казалось бы, не работаем, мы все равно работаем. И мы вот недавно как раз об этом нашим детям говорили, подросткам, с которыми мы здесь занимаемся, русскоговорящие наши. Я вообще стала делать афишу, и, ну, судя по фамилиям, я поняла, что у нас четко 50 на 50, половина группы русские, половина украинцы. И это очень здорово. До этого мы занимались в прошлом году с маленькими детьми, и тоже, я считаю, важная миссия, потому что были и на уровне родителей вот эти вот выяснения, да, там, кто у вас там русский, кто украинец, и дети начали вести эту студию. И, ну, приходилось объяснять, что мы все здесь хорошие люди, мы все занимаемся искусством, поэтому неважно, кто где родился, да, там, в данном случае, мы с вами все вместе, все заодно, мы дружный коллектив, и мы создаем что-то хорошее, в отличие от людей, которые иногда создают что-то плохое. Нам нужно следить за собой, чтобы мы занимались хорошим делом.
Я вообще скажу так, что, наверное, есть же эта фраза, да, что искусству надо служить, и театр — это служение и так далее. И мне кажется, что если сейчас мы оказались здесь, то здесь мы зачем-то нужны. И на самом деле, если ты специалист, и ты, как Оксана все время говорит эту фразу, мне надо выполнять мою творческую миссию. Вот мы выполняем свою творческую миссию. Были дети, которым мы были нужны. Эти дети там сидели в подвале во время бомбежки. Они беженцы. да, у них здесь все новое, другой язык, все другое. Да, они пришли к нам заниматься, и мы немножечко их реанимировали, я в это очень верю, поставили с ними спектакль. Сейчас у нас подростки, сложный возраст, от 14 лет до 17 такой период, и тоже очень интересная работа.
И да, мы будем делать с ними Гоголя. Вот Гоголь, чей,
на трех
чей язык... автор теперь Гоголя?
На трех языках мы будем делать.
На четырех.
На четырех языках. Да.
Круто, круто. Я думаю, что вот зрители сейчас слушают наш с тобой разговор и думают, вишневый сад. Вот какая связь между вишневым садом, чеховским вишневым садом, этим образом вишневого сада, важнейшим, да, для русской культуры, русского театра, русской литературы и сегодняшним днем, сегодняшней войной. Что тот самый вишневый сад?
Не буду отвечать на этот вопрос, потому что нет ответа. Искусство может только задавать вопросы, мне кажется. Если ты знаешь, на японском кладбище есть такая надпись «Он понял и умер». Да? Так вот, пока мы живы, мы будем задавать эти вопросы себе, обществу, своим соратникам или даже своим недругам. Просто будем общаться с небом на равных.
Когда ты отвечала на предыдущий вопрос, ты сказала такую фразу, цитируя кого-то, да, про конец культуры, про конец русской культуры, про конец того огромного пласта достижений величайших, созданных за всю историю российской культуры, величайшей, опять-таки, российской культуры, которая как будто бы заканчивается сегодня, как будто вот с этой путинской войной заканчивается все то, что было в российской культуре создано. И вот с Дмитрием Быковым, знакомым тебе замечательно, тоже часто обсуждаю этот вопрос. Он говорит, что все, мы живем, к сожалению, это конец эпохи. Дальше не будет ничего. И вот нужно просто смириться с тем, что это конец. Дальше, может быть, что-то будет, но, скорее всего, не будет ничего. И мы должны просто попрощаться со всем этим. Мы прощаемся? Дальше не будет ничего? Или как? Вот тебе какая позиция близка?
Ох, Ренат, такие философские вопросы. Ты понимаешь, каждый из нас переживает в минуту времени и то, и другое, и третье, и четвертое одновременно. Ответить на этот вопрос буквально совершенно, мне кажется, невозможно. И да, и нет. Мы увидим, время расставит что-то на свои места или не расставит, как все будет развиваться. Наша задача дышать, делать свое любимое дело и по возможности говорить, несмотря ни на что, не боясь, как ты говоришь, этого вульгарного слова «срачи» модного, не боясь ничего, вступать в диалог, вступать в дискуссию, потому что, наверное, это и есть способ цивилизованно общаться.
Еще про одного безусловного героя последних недель хочу поговорить с тобой. Это Илья Яшин, который наконец-то обрел свободу. Все мы, конечно, с замиранием следили просто за этой историей, потому что среди тех, кто наконец-то оказался на свободе, на воле, наши товарищи, друзья. И, насколько я понимаю, с Ильей у тебя тоже есть своя персональная история. Он, кажется, снимался в одном из твоих фильмов.
Не кажется, а точно. Ренат, это действительно огромное счастье, то, что произошло. И это просто дало какое-то ощущение надежды. Правда, нам всем, я уверена. Илья снялся в фильме «Голоса Новой Беларуси», который мы сделали в 2020 году после вот этих событий революционных, произошедших в Беларуси во всех городах. И Илья наряду с другими и актерами, и правозащитниками, и журналистами, он мгновенно подхватил эту историю и записал один из монологов одного из людей, который был жестоко арестован. И это фильм полнометражный. Он как раз сегодня получил приз в Берлине на фестивале «Берлин Шортс», главный из Best Human Rights Film, с чем я поздравляю всю команду, Илью персонально. У меня не было возможности еще с ним связаться. Я как-то берегу его силы, понимаю, насколько его в разные стороны друзья и любящие люди раздирают, хотят говорить слова любви. И, может быть, сегодня я ему позвоню после нашего эфира. И заодно поздравлю с победой на фестивале. Но это уже 17-й большой фестиваль, в котором фильм принимал участие. И это действительно вклад нашей команды в освобождение, возможное, в нашу надежду на то, чтобы все политзаключенные России и Белоруссии были наконец освобождены. И один из таких людей, кстати, о котором мне хотелось бы тоже сказать несколько слов, это Сергей Мельянец. Такой активист замечательный, который написал совершенно пронзительный, страшный текст про то, как его пытали электричеством в застенках. И Олег Дуленин, чудесный актер, российский актер, сделал этот монолог совершенно фантастически. Вообще актеры сыграли, там в этом фильме играет Константин Райкин, и Леночка Коренева, и Толик Белый, и Зоя Светова, правозащитница наша, она как актриса блистательно тоже сделала свою партию. Вот. И вот этот вот Сергей Мельянец, он сейчас после второго страшного своего приключения, так сказать, в Окрестино, где просто происходит ГУЛАГ, чудом освободился и вместе со своими 5 детьми оказался в Польше, в Варшаве. И он очень сейчас, очень крайне нуждается в любой поддержке, в любой помощи финансовой, потому что ситуация такова, что ну, они вынуждены вместе со старшим сыном работать на самых черных работах, буквально уборщицами, уборщиками, и чтобы как-то продержаться на плаву. Вот. Поэтому я тоже призываю всех найти его в соцсетях и по возможности помогать, поддерживать. Так что вот 2 человека вырвались на свободу, но Мария Колесникова до сих пор там, в Беларуси, Сергей Тихановский там, и о них идет речь в нашем фильме. И мы, конечно, все очень за них болеем. И очень хотим, чтобы быстрее закончилась война, и, конечно, политзаключенные были на свободе.
Да, и спасибо, что говоришь это именно вслух, потому что, вот, ты знаешь, меня совершенно перекопала история пианиста Павла Кушнира, который умер в СИЗО фактически без внимания прессы, который за нашу и вашу свободу, как бы это пошло не звучало фраза, но тем не менее фраза великая, держал голодовку, а узнали про него после смерти, по большому счету, только потому, что было недостаточно внимания. Поэтому, конечно, вот то, что мы можем дать, это внимание, просто, ну, не забывать тех людей, которые, ну, вот на самом деле за нас там сидят.
Абсолютно.
Да, и
их тысячи. Если мы говорим о России, то очень много людей, самых лучших, самых порядочных, мы все это прекрасно знаем, цвет нации, сейчас в тюрьмах. Так же, как это было в 1937 году. И, кстати, ты знаешь, я недавно думала о том, что вот мы, помнишь, все тогда очень болели за Дмитриева, за великого профессора Дмитриева, который, Юрий Дмитриев, который до сих пор сидит в тюрьме. А ведь именно он был посажен в тот момент, когда он заявил о том, что в том числе цвет украинской нации был обнаружен им в Сандармохе. И в том числе Микола Куліш, великолепнейший драматург, писатель, был расстрелян в Сандармохе. И это все было накануне войны, когда Дмитриева посадили, и до сих пор его держат. Потому что до сих пор еще все тысячи, какие тысячи, миллионы людей, убитых в сталинских лагерях, до сих пор не названы. До сих пор документы о людях, которые их пытали, которые виноваты в том, что это произошло, не обнародованы. И я думаю, что после войны это потребует большой, колоссальной работы. И поэтому я тоже очень рада, что Орлов, глава мемориала, вместе с нами теперь на свободе. Это великий человек, великий. Я знакома с ним тоже лично. В мемориале делала ряд спектаклей по письмам, по документам во времени. чудо совершенно, чудо человек. Поэтому он уже приступил к работе, и эта работа будет огромная для России, колоссальная. Вообще, мне кажется, сейчас такое время, когда мы все должны уже думать о том, какими мы придем к концу войны, какими, сохраним ли мы в себе людей, или мы погрязнем в ненависти. Это все зависит от нас. Вот, собственно, об этом, во многом об этом я делаю фильмы. Мы исследуем себя, наше время, и стараемся, чтобы не сойти с ума, высказываться. Не сойти с ума от боли, конечно, а от сопереживания украинцам, которые, конечно, самые главные жертвы этой войны. И от стыда за то, что какой ад устроила для них Россия. И как позорно она продолжает пока угрожать всему миру, несмотря на то, что явно Украина идет вперед, и явно Путину скоро конец. И то, что мы видим, это, конечно, агония войны.
Ты начала говорить про семью и про свои украинские корни. Я уверен, что многие зрители, даже если, ну, например, молодые зрители, у нас сейчас появился какой-то новый пласт совсем юных подписчиков у канала, которым там, не знаю, когда война началась, может быть, еще не было даже 18. И, возможно, да, кто-то только открывает тебя и свое творчество для себя, потому что они просто юные. И вот они зашли в Википедию и прочитали там, что ты родилась в Донецкой области, в Винакиево. И, конечно, им очень хотелось бы, чтобы я с тобой на эту тему поговорил. Можешь рассказать вот просто... Что ты помнишь из своего детства? И вообще побольше про свою семью. Ты рассказала про свою украинскую семью, про то, что многие, что часть твоей украинской семьи сейчас переехала к тебе, да, и что вы живете вместе. Можешь просто поподробнее рассказать вот эту часть своей истории?
Ну, конечно, я родилась в шахтерском поселке. Это даже не город. Он назывался в то время Юнокоммунарск. Это... На горизонте стоят черные, высоченные, очень строгие терриконы. Несколько буквально домов, в которых жили. Мой папа был инженером на шахте. Они были молодые, молодая пара специалистов из Днепропетровска, мама и папа. Красавцы, высокие. У нас в доме звучал джаз, классическая музыка. Приезжали друзья и коллеги из Москвы, Питера, потому что, ну, как-то мама очень притягивала к себе внимание ученых, наверное. Я шучу, конечно, но она была очаровательной женщиной. Вот, у нас пили шампанское, танцевали джаз при закрытых занавесках, потому что даже тогда это считалось запрещенным приемом. Как не ужасно это сейчас все звучит, но это правда. И у меня был друг Игорь Маевский. Это была моя первая любовь. Наш дом был разделен на две части. В одной части жила наша семья, моя сестра старшая, которая играла на скрипочке. Она была, в отличие от меня, очень аккуратная девочка. И говорила: «Мамочка, у меня такие ручки сейчас, ты не могла бы мне помыть ручки?» А я в это время бегала, жгла костры со своим другом Игорем. И приходила домой вся черная, счастливая, как Том Сойер, с разбитыми коленками, с разбитыми локтями. Везде падала, везде. Даже под мотоцикл бросилась, когда мне было 5 лет, чтобы доказать, что я могу быть смелее всех других мальчишек. Это было очень счастливое детство. К нам приезжали бабушки из Днепропетровска, привозили вкусное варенье. Мама привозила из Москвы апельсины, потому что не было там фруктов никаких у нас. Вот. И я пошла в первый класс. Мне надо выключить телефон, Ренат, прости, я всю все дорогу хорошо, да, да. С включенным телефоном. И я всегда понимала, что я живу на Украине. И сейчас, почему я не могу так абстрагироваться от этой войны, она для меня совершенно не где-то далеко. Потому что до сих пор в моем доме, где я родилась, по идее должна жить моя няня, которая нас с сестрой воспитывала, Раица. Рая Поданева. И я не знаю о ее судьбе, я не знаю о судьбе своих соседей. В данный момент в Донбассе находится лучшая подруга моей мамы, институтская подруга, которой уже за 90 лет, и ее дочь, и муж этой дочери. И я постоянно с ними в контакте и уговариваю их эвакуироваться и спастись, но они считают, что это их дом, и почему они должны уезжать. И категорически не согласны со мной, говорят, мы что, должны спасать свою шкуру, это наш дом. И я понимаю, что украинцы, они такие, они очень цельные, они сейчас доказали, насколько сильна их культура, их язык, их единение, их общность. Они доказали всему миру и влюбили в себя весь мир. Весь мир увидел, насколько это грандиозные, мощные, благородные люди, у которых действительно есть за душой, в душе настоящая демократия и стремление к свободе. То, чего никак пока не может найти в себе Россия как общность людей.
Очень часто принято говорить, что вот народы братья, и в последние 2,5 да. года вот эта вот формула, она всячески опровергается, в том числе, ну, в первую очередь со стороны Украины, потому что такой путинский нарратив, конечно, что вот народы братья, да, это Путин тем самым пытается себе присвоить Украину и украинство. Вот ты, как человек, который сочетает в себе и украинское, и русское, ты видишь принципиальную разницу, да, между нашими народами, между русскими и украинцами? Это совершенно ведь разные... принципиально, да, вот с точки зрения своей формулы какой-то, да, генетической, два явления, как мне кажется. И сегодня нам это доказывает сама история.
Да, история доказывает нам именно это. Братья бывают разными, они бывают ненавидящими друг друга, это тоже бывают такие братские, в кавычках, отношения. И сейчас Путин доказывает, что у него есть какая-то кровная зависть, ненависть к их свободолюбию, к их красоте, к их вот этому, как это сказать, прямостоянию. Это прямостоящие люди. Даже вот из наших драматургов, даже девушки, из наших друзей, коллег, они не захотели жить в Европе, они вернулись, и сейчас они находятся там, где бомбят вместе с детьми. Потому что они считают, что это их долг быть там, и они вносят таким образом энергию победы вот, в их землю, где они родились. Это, конечно, мощно. Это мощно. Я сказать, что я восхищаюсь, это просто ничего не сказать. Я потрясена, потрясена ими. И, конечно, они победят. Нет никаких даже вопросов.
Тебе бы хотелось прилететь в Киев, выступить в Украине? И, может быть, есть такая возможность это сделать?
Конечно, хотелось бы. Но пока мне кажется, что не надо людей так... как бы, мне кажется, что это было бы чрезмерно... самонадеянно мне думать, что меня очень захотят там видеть и слышать. Мне это больно признать. Хотелось бы, чтобы было иначе, конечно. Я снималась в Киеве, я очень люблю этот город. Мне там было очень хорошо работать. Мы снимались в фильме с Димой Назаром «Уроки обольщения». Месяц прожили в такой атмосфере... чудесный совершенно, киношный, настоящий, студийный. Без интриг, без ничего. Это было прекрасное время. Посмотрим. Да. Это не от меня зависит. Главное, чтобы закончилась война. Дело же не в этом. Дело не во мне, который приедет с концертами или с чем-то. Я понимаю, что им больно. Я бы хотела сделать сейчас фильм. Я работаю над новым проектом. Я бы хотела сделать по новым пьесам историю на английском языке с американскими английскими актерами по документальным текстам, которые были написаны во время войны. Если авторы этих текстов, многие из них мои друзья и коллеги, бывшие, но, надеюсь, и в какой-то степени в настоящем времени, если они дадут свое добро, я буду это делать. Если они скажут, что нет, мы не хотим с русскими, я буду плакать, но я их понимаю.
А на английском для того, чтобы привлекать больше внимания мира к этой войне, может быть, у тебя есть такое же ощущение, как у меня?
Да.
Потому что я вот, проживая эти годы вместе с войной, понимаю, что миру становится немножечко как бы все равно. Мир настолько привыкает к тому, что ну, там где-то идет какая-то война, что все как будто бы свыклись, что как бы, люди перестали об этом думать, как об ужасе, который рядом, и это стало будничным чем-то. Есть у тебя такое ощущение, превращение войны в будничное?
Ну, честно говоря, нет такого ощущения, но мне кажется, надо продолжать. Продолжать бить в колокол, бить в одну точку, делать то, что мы можем, чтобы лишний раз напоминать разным людям о том, что происходит. Кто-то пишет великий роман, например, как написал Дима Быков, твой герой твоих стримов и мой тоже большой друг. Джон, мой муж, перевел этот роман, поэтому я знаю, что это грандиозный роман о Владимире Зеленском. И вообще о нашем времени, об этом времени нынешнем. Вот я научилась монтировать, я работаю на удаленке с актерами, мне это нравится, это, по-моему, получается, поэтому я буду делать это сейчас.
Я тебя очень благодарю. Спасибо, что ты этим занимаешься. Прошу прощения у зрителей за то, что многие, я знаю, не любят, когда я тыкаю, но я люблю общаться с Оксаной на «ты», потому что тем самым мы уничтожаем те километры расстояния, которые между нами, и тем самым я исключительно говорю о своей любви и своем уважении к творчеству и к гражданской политической позиции Оксаны, и тем самым передаю просто как бы ей свое теплое, нежное, дружеское, приятельское отношение. Надеюсь, что Ренат, и Оксана тоже не обижается на меня за это.
Абсолютно, наоборот. Я очень счастлива. Я тебя тоже очень люблю, очень ценю и восхищаюсь всегда. Спасибо тебе огромное за все,
спасибо,
что ты
тебе.
Делаешь.
Спасибо тебе и до самых скорых встреч в эфире.
Пока. Удачи. Спасибо. Удачи.
Спасибо, что были с нами. Вот такой получился наш сегодняшний, немножко необычный выпуск. Ужасно благодарен Оксане Мысиной за ее работу. Напишите, что вы думаете, передайте привет. Оксана обязательно придет, прочитает ваши комментарии. И до самых скорых встреч в эфире Ходорковский лайф. Сейчас вокруг меня другие программы нашего канала, тоже обязательно их посмотрите. Пока, берегите себя.